Я думаю, мы стали более четко понимать, что наш клиент – это человек со всеми его эмоциональными, рациональными паттернами поведения, и мы, как потребители, тоже люди. Но в взаимоотношениях с клиентом участвуют еще наши сотрудники. Вот того, как они любят клиента, насколько они эмпатичны к клиентам, зависит, в конце концов, лояльность клиента, доходы, кросс-продажи и так далее. И вот на наших глазах сбывается мечта руководителей, как HR смыкается или начинает смыкаться с маркетингом, как корпоративная культура может повлиять на трансформацию компании, в первую очередь трансформацию бизнес-процессов, взаимодействия с клиентом. Вот об этом, как корпоративная культура влияет на взаимоотношения с клиентами, с нами поделится Сергей Ким, генеральный директор Мели СНГ. Сергей, спасибо.
Спасибо большое. Ага. Доброе утро, коллеги. Прежде всего, хотел поблагодарить организаторов Consumer Experience Forum и лично Светлану за возможность рассказать про наш опыт. И, может быть, в двух словах расскажу предысторию, почему я здесь. Мы встретились со Светланой год назад на мероприятии Натальи Долиной, Executive Coach, Европейская ассоциация коучинга. Оно называлось «Сердце лидера». И на этом мероприятии мне довелось в такой свободной форме, даже без презентации, рассказать про то, как мы трансформируем культуру нашей компании. Светлане показалось это интересным, и именно в контексте того, каким образом трансформация корпоративной культуры влияет на взаимоотношения компании с клиентами. И это очень отзывается с тем, что Светлана сказала в вводном слове по поводу того, что компании меняются от просто customer-oriented на human или people-oriented. Да? И, конечно, в people-oriented есть большая часть, я бы сказал, огромная часть того, что связано с сотрудниками компании. Я постараюсь достаточно коротко осветить, что мы делаем, для того, чтобы у нас осталось время на вопросы. Прежде всего, хотел бы начать с контекста. Как-то куда-то нужно направлять. Оп, так. Не работает. Оп. О, все работает. Да. Прежде чем начать с контекста, я хотел начать с цитаты. И эта цитата, это из, наверное, моего одного из самых любимых произведений. Это Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье». И почему именно это произведение? Потому что в нашей жизни, в особенности сейчас, в непростое время, ну и плюс в глобальном контексте изменений, которые касаются отношения потребителя, путей потребителя, big data, изменения технологии, наша жизнь действительно все больше и больше становится похожа на зеркало, в котором жизнь течет и развивается по каким-то особым правилам. Одно из правил приведено здесь, и звучит оно следующим образом, что здесь, в зеркале, чтобы стоять на месте, нужно бежать изо всех сил. А чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее. О чем это? О том, что мы, как компании, которые находятся и живут в зеркале, должны сделать что-то, что мы не делали еще вчера, для того, чтобы просто получать те результаты, которые мы получали вчера. А если мы хотим получать больше, мы должны делать что-то еще. И, естественно, работа с корпоративной культурой является большой частью вот этого что-то еще. Да? Соответственно, про компанию Мили очень коротко. Не буду читать все, все будет в презентации. Компания основана в 1899 году. У нас уже более там, 117 лет истории. Компания семейная, две семьи. Семья Мили, семья Цинкана. Штаб-квартира в городе Гетерслоу в Германии. Производство в Европе в основном. Соответственно, с момента основания компании девизом является «Immer besser», что по-немецки означает «все лучше и лучше». Общая численность штата порядка 16 тысяч человек, при этом большая часть, конечно, на заводах в Германии. Компания представлена собственными произведениями в 47 странах мира, и за 2016 год наш оборот – это 4 миллиарда евро. То есть по сравнению, конечно, с конкурентами, мы все-таки такая нишевая компания, которая оперирует в очень специальном сегменте рынка – это, естественно, премиальная бытовая техника. в котором мы являемся лидером на многих рынках. Соответственно, основные ценности – это качество made by Miele, то есть продукты, на которых есть логотип Miele, это означает, что Miele Insight, то есть это техника, которая включает в себя опыт инноваций более чем 100 лет. Это техника, которая собрана в Германии. При этом наши ценности, конечно, включают в себя устойчивое развитие, все, что касается заботы об экологии, взаимодействия с обществом, надежность, которая подтверждена многочисленными тестами, инновационные технологии, как я уже сказал, и долговечность. Если говорить про продукты, то, как вы все, наверное, знаете, мы известны тем, что мы производим технику для ухода за бельем. Помимо этого у нас есть техника для кухни, и мы все больше и больше развиваемся в направлении продуктов для кухни. Уход за домом, пылесосы, профессиональное оборудование, у нас есть бытовая химия. И, конечно, все это объединено аспектами клиентского сервиса, о чем я скажу немножко позже. И если вспомнить про девиз «Immer besser», это один из гербов компании начала прошлого века, как вы видите, соответственно, «Immer besser» было всегда и остается девизом нашей компании. Если говорить про подразделение Miele в России, очень коротко, подразделение было основано в 1998 году. У нас три основных места положения. Штаб-квартира в Москве, филиал в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге. Около 230 сотрудников. Среднегодовой темп роста продаж с 2011 по 2015 порядка 15%. И у нас есть региональная ответственность за рынки Беларуси, Украины и Казахстана. Мы являемся успешной и динамично развивающейся компанией. Почему? Прежде всего, я не буду останавливаться на всей стратегии, которая заключается в том, что мы реализуем устойчивый прибыльный рост за счет развития сбалансированного многоканального подхода к рынку. Остановлюсь, может быть, на двух аспектах. Это то, что наша стратегия основана на устойчивых долгосрочных взаимоотношениях с поставщиками, покупателями, партнерами и, я бы сказал, наверное, еще на взаимоотношениях с сотрудниками. То есть устойчивость – это ключевой залог нашего успеха. И второй аспект – это быть ближе всех к нашему потребителю. Нам, как компании, которая работает в сегменте премиум, очень важно знать наших потребителей и, соответственно, взаимодействовать напрямую там, где мы можем. И поэтому наша бизнес-модель, она в основном B2C, в отличие от наших конкурентов. Я скажу об этом несколько позже. Соответственно, если говорить про успех, то я прибег к метафоре известного голливудского фильма «Пятый элемент». Да, у успеха есть элементы, да, которые позволяют, соответственно, добиваться результата. Первый элемент – это модель продаж MCE. Бытовая техника, крупная бытовая техника, продается по агентской модели. То есть у нас есть сеть партнерских точек продаж. И агенты продают, по сути, покупателям обязательства компании по поставке, установке и послепродажного сервиса. То есть агенты продают договор с Miele на поставку техники Miele, используя веб-портал. Таким образом, в веб-портале мы получаем информацию о покупателях, мы можем взаимодействовать с покупателями после того, как агент заключит сделку и оказывает сервис премиального уровня. Соответственно, эта модель продаж стартовала в России с 2011 года. На текущий момент около 400 точек продаж в 60 городах России. И доля продаж MCE – это практически 70% от всех продаж бытовой техники Miele. Почему MCE? MCE – это прозрачная дистрибьюция, это общие правила игры для всех участников, это кооперация с партнерами вместо силовых игр, которые присущи поставщикам и покупателям. Это прямой доступ к покупателям, как я уже сказал, и к информации о покупателях. Это центральное управление рекламными кампаниями, потому что в любой момент времени мы, наша компания работает во всех точках продаж, и она видна на портале. Информация об эффективности доступна в онлайне, мы понимаем, что работает, что не работает, мы можем это анализировать и предпринимать исправляющие действия. И монобрендовые точки продаж являются лидирующим форматом, то есть практически 60% всех продаж по модели MCA происходит в монобрендовых точках продаж, которые выглядят как собственные точки продаж Милли. И мы верим в то, что действительно премиальное окружение и премиальный сервис, который оказывается в этих точках продаж, является залогом успеха. Второй фактор – это собственная розница. С 2011 года мы занимаемся прямыми продажами. У нас есть 5 собственных точек продаж, 4 милицентра, 2 в Москве, 1 в Санкт-Петербурге, 1 в Екатеринбурге, открывшийся в прошлом году, 1 фирменный магазин. И продажи составляют практически 14% от общих продаж бытовой техники. Если говорить про собственные точки продаж, то они, конечно, являются флагманским форматом как презентации, так и сервиса, который мы оказываем клиентам. Интернет – очень важная точка контакта с покупателями. Собственно, интернет-магазин запущен в 2009 году, доступен весь ассортимент и номер 5 по продажам в мире из всех компаний Милли на текущий момент. Более подробно остановлюсь на элементе, который звучит как клиентский сервис, может быть, не очень хорошо видно. Клиентский сервис мы рассматриваем под углом гораздо более широким, нежели чем просто сервис. Мы рассматриваем под углом управления взаимодействия с покупателями, что включает в себя выявление точек контакта с покупателями. Далее, определение стандартных процессов с ключевыми показателями эффективности, определение организационных ролей в этом процессе и последовательное улучшение взаимодействия с покупателями в каждой точке контакта. Соответственно, если говорить про точки контакта, их 6, работа, скажем так, веб-сайт и веб-шоп, это колл-центр, это точки продаж офлайновые, это доставка и установка, и это сервис, и это работа с претензиями. Под точками продаж мы подразумеваем все точки продаж, и наши собственные, и точки продаж наших партнеров. Соответственно, принципы очень простые. Это единый подход к обслуживанию покупателей. При этом у покупателей должно создаваться ощущение от бренда, вне зависимости от точки продаж. И это ощущение должно соответствовать премиальному позиционированию бренда. Как я уже сказал. Да? И, соответственно, в идеале и в результате подобный подход должен обеспечивать опыт взаимодействия с брендом, который соответствует нашему желанию быть наиболее желанным брендом бытовой техники. Соответственно, если говорить про реализацию стратегии, сделано очень много. Мы провели исследование ожиданий потребителей в отношении уровня клиентского сервиса. Здесь, наверное, я не могу не согласиться с предыдущим выступающим, потому что в этом исследовании было большое количество не ложных, а истинных инсайтов, на основании которых нам удалось выявить некие гэпы между тем, что хотят потребители, тем, что мы готовы им предоставить, и, соответственно, сделать большой шаг в направлении улучшения клиентского сервиса. В части организации у нас есть человек, который отвечает за CRM-процессы. Во всех точках продаж внедрены стандарты обслуживания, внедрен институт «Тайный покупатель», оптимизирована работа с претензиями, внедрено положение лояльности, ну и, соответственно, разработаны и внедрены процессы оценки удовлетворенности потребителей. Ничего может быть такого, что не делают другие компании. Но, однако, как мы знаем из голливудского фильма, вся эта штука, она не работает без могущественного пятого элемента, что, собственно, и делает четыре элемента оружием. Да? Соответственно, этот пятый элемент, конечно, наверное, там, не буду вас долго мучить, и понятное дело, что к этому все сводится, этот пятый элемент – это люди. Это интересная картинка, такая очень эмоционально заряженная. Мне очень нравится ее показывать. Это фотография с нашего корпоративного мероприятия летнего, во время которого у нас было задание, перед нами была стена высотой 4,5 метра, и всей команде численностью порядка 200 человек стояла задача перебраться через эту стену, вне зависимости от физических возможностей, пола, возраста и так далее. И когда мы стояли перед этой стеной, то первое чувство было такое, что мы этого никогда не сделаем. Просто миссия невыполнима. Да, но тем не менее, после того, как мы разработали стратегию, поняли, как это можно сделать, вся команда, которая участвовала в корпоративном мероприятии, оказалась по другую сторону стены. То есть я к тому, что когда мы действуем вместе, мы можем покорить любые стены и сделать то, что казалось невыполнимым. Как нам это удается? Надо сказать и особо оговориться, что с внедрением системы MCA была смена команды управления. Я присоединился к компании в 2011 году. В 2012 году мы провели исследование вовлеченности персонала и обнаружили, что количество позитивных отзывов о культуре компании составляло всего 53%, что было самым низким показателем во всем кластере Центральная, Восточная и Южная Европа. Соответственно, да, и это отклонялось на 12% процентных пунктов от Country Norm Hay. Что нам удалось сделать за это время? Во-первых, четкое определение коммуникации стратегии и миссии компании. Сформулированы принципы корпоративной культуры. Внедрена система оценки эффективности деятельности. Определена модель корпоративных компетенций, регулярные собрания сотрудников, система обучения персонала, внутренняя коммуникация, коучинговая культура управления персоналом. Может быть, здесь я скажу чуть больше, в отличие от, может быть, такой, скажем, традиционной культуры для российских компаний, где взаимоотношения строятся по принципу «я начальник, ты, соответственно, исполнитель», да? В нашей компании принято совершенно другое позиционирование между руководителем и коллегами. Я очень люблю слово «подчиненные», когда, соответственно, взаимодействие ведется как минимум на равных. Как максимум, руководитель – это тот человек, который обеспечивает для коллег возможность в наибольшей степени развить их потенциал. То есть с этой точки зрения руководитель является поставщиком для, собственно, внутренних заказчиков в компании. И именно эта смена парадигмы с руководителя как человека, который принимает решения и ведет, как человека, который создает условия для того, чтобы люди на местах принимали решения и добивались результата наилучшим образом, она ведет к тому, что компания меняет свое отношение к покупателям. Культура обратной связи очень важна, потому что как мы поймем, в том ли направлении мы двигаемся. Это касается взаимоотношений с клиентами, это касается взаимоотношений внутренних в организации. Мозговой штурм – это ведущий стиль дискуссии. То есть у нас поощряются дискуссии в виде мозговых штурмов и, соответственно, совместное принятие решений консенсусом. Консенсусом. Разнообразные командообразующие мероприятия и многое-многое другое. Какой результат этого? Employee Engagement Index 2014 года составил 70% позитивных откликов, что оказалось на 32% выше, чем предыдущее значение. И Employee Engagement Index 2016 года 77% плюс 10% к предыдущему уровню. И это еще не конец, то есть мы продолжаем двигаться в этом направлении. Соответственно, если говорить про миссию, тоже интересная тема, потому что миссию мы могли как локальная компания придумать себе сами, и мы это сделали. То есть мы это сделали сообща. У нас был конкурс, соответственно, у нас было голосование открытое, и вот на том самом командообразующем мероприятии мы объявили победителя и сказали, что это наша миссия. который звучит как «Открывать людям удивительный мир новых возможностей, превращая повседневное в искусство высоких достижений». И при этом эта миссия работает как вне компании, да, то есть под людьми мы понимаем наших покупателей прежде всего, партнеров, заказчиков, поставщиков и общество в целом. Да. Но это точно так же работает и внутри компании. То есть возможности открываются для людей, которые работают внутри компании. Соответственно, про принципы корпоративной культуры. Наверное, не буду опять же останавливаться на всех принципах. Вы сможете их посмотреть в презентации позже. Но очень важным является то, что в принципах корпоративной культуры мы декларировали клиентоориентированность как основополагающий принцип. И при этом это относится как к внешним клиентам, так и к внутренним клиентам вот по той схеме взаимоотношений, про которую я говорил. Соответственно, если говорить про модель корпоративных компетенций, у нас есть базовые компетенции, то есть предполагается, что люди, которые приходят к нам в компанию, они подбираются как минимум по этим компетенциям, среди которых командная работа, профессионализм, этика, ориентация на результат и, конечно, клиентоориентированность. То есть клиентоориентированность – это то, что начинает декларироваться в компании с самого-самого верха, с момента ценностей компании. И более того, включается в систему оценки компетенций компании. Соответственно, если говорить про мою собственную приоритизацию вопросов, которую я стараюсь, соответственно, каскадировать внутрь компании, это обращение клиентов или партнеров стоят на первом месте. На втором месте это вопросы, конечно, связанные с людьми внутри компании. На третьем месте все остальные вопросы. Это экстрим, но тем не менее, если ты не ведешь себя таким образом, то ты не подаешь неправильные сигналы всей организации, каким образом реагирует на сигналы или обращения покупателей. Далее я хотел показать небольшой кейс, но хотел бы предварить его цитатой классика, соответственно, темы взаимоотношений с клиентами Джона Шоула. Это то, что можно тратить целое состояние на рекламу в попытке привлечь новых клиентов, но в отличие от них лидеры сервиса делают ставку на уполномоченный персонал, понимая, сколь действенным фактором является он для привлечения и удержания клиентов, которые у нас уже есть. Соответственно, кейс звучит наделение полномочиями. Почему важно? Потому что мы как руководители, то есть я как руководитель организации нахожусь где-то наверху на уровне видения ценностей и стратегии компании. Но тем не менее взаимодействие, то есть компания на самом деле это не я. Компания это те люди, которые взаимодействуют с покупателями или с партнерами. И здесь очень важно, чтобы именно эти люди были мотивированы, именно эти люди были наделены полномочиями для того, чтобы, соответственно, оперативно и наилучшим образом решать вопросы с клиентами. Соответственно, с момента старта модели MCA мы начали работу по сбору кейсов. По мере накопления статистики мы разрабатывали те или иные механизмы для решения вопросов. Но при этом основной идеей является делегирование полномочий по решению вопросов с клиентами на уровень взаимодействия, на передний край и на фронт взаимодействия с клиентами. Это специалисты клиентского центра, это менеджеры группы претензий, это сотрудники полевого сервиса, но это, конечно, сотрудники собственной розницы. Все наши наработки с 2011 года легли в основу положения о лояльности. Это, собственно, тот инструмент, который позволяет принимать решения без эскалации кейсов на уровне руководства, без затягивания вопросов. И, например, в случае опознания доставки сотрудник контактного центра может предложить комплимент, извиниться от лица компании и организовать доставку в другой день. Или техник, который приехал к клиенту и столкнулся с каким-то непростым случаем, он может самостоятельно принять решение о скидке на услуги сервиса или на, опять же, какой-то дополнительный комплимент, без обращения в контактный центр или к своему непосредственному руководителю. В части управления претензиями подобный подход позволил нам добиться достаточно высокого показателя, то есть 80% решений которые предлагают с нами как компании и укладываются, и акцептуются клиентами, они укладываются в срок 3 дня. Собственно, наверное, это все, что я хотел бы сказать. Я хотел бы оставить время для вопросов. Да, пожалуйста.
Пожалуйста, микрофончик в зал.
Большое спасибо за подробный рассказ о прекрасной компании Миели и за ваш опыт работы с клиентами и с повышением клиентского сервиса. Но не могли бы вы рассказать, как именно повлияла культура корпоративной компании на взаимоотношения с клиентами? То есть где вы были, где вы стали? Что изменилось в цифрах, если возможно? Или какие-то конкретные показатели?
Да, вы знаете, у меня была изначальная идея поставить эту информацию в слайды, но, к сожалению, мы начали измерять, собственно, NPS и все там, прочие показатели удовлетворенности клиентов только начиная с 2013 года, когда это изменение уже произошло. Единственное, что могу, наверное, сказать, это то, что эти показатели, они последовательно улучшаются. Они, конечно, улучшаются не такими темпами, как увлеченность, да, то есть там нет... Я бы хотел бы этого, да, такой корреляции. Но эта корреляция все равно видна. Самое главное, что это постоянный процесс работы над улучшениями, в который вовлечены в том числе люди, которые, и прежде всего те люди, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами. А в частности, в качестве примера могу инструменты, которые у нас работают, могу сказать, что у нас есть ящик идей. То есть любые идеи, которые связаны с тем, как мы можем взаимодействовать с клиентами лучше, они приветствуются, они тут же реализуются. И более того, те коллеги, которые выступают с этими идеями, как рационализаторы, да, они соответствующим образом поощряются. То есть это работает как последовательный процесс.
И еще вопрос можно? Скажите, пожалуйста, вот почему вы даете, ну как, превращаете, вот даете инструмент превращения негатива позитив, да, но если клиент ваш испытал неприятные эмоции, потому что опоздал техник или ну, какая-то произошла причина плохого сервиса, почему вы инструмент даете оператору, а не непосредственно тому, кто приехал с опозданием или, ну, собственно говоря, в момент вот этого плохого сервиса? То есть почему тот человек, который его оказывает, вы не наделили его инструментом исправления ситуации здесь и сейчас? Почему вот именно отложенный такой?
Ну, во-первых, если он опоздал, он уже не там. Да, и точка контакта – это, конечно, контактный центр. Да. Во-вторых, для клиента тот человек, который приезжает, это компания Мили. Да, и по любым вопросам, которые связаны с компанией, клиент связывается с контактным центром. То есть для него это такой основной контакт со стороны компании.
То есть человек, который приезжает, это не представитель компании Мили?
Он воспринимается как представитель компании, но
не ваш сотрудник.
Не по всем вопросам. Да, во-первых, они не наши сотрудники, да, конечно, потому что это третья сторона. Мы их, конечно, обучаем, потому что они делают установку. Но, как правило, если произошла какая-то конфликтная, нестандартная ситуация, она, конечно, не входит в скрипты, и в любом случае эту нестандартную ситуацию наилучшим образом разрешит именно наш сотрудник контактного центра, у которого для этого гораздо больше полномочий и инструментов.
Но вы об этом не узнаете, если расстроенный клиент не позвонит. То есть он останется, например, дома рефлексировать.
Нет,
там,
это же мониторится доставка. То есть если доставки не было, если доставка опоздала, вся информация есть в системе. То есть скорее сотрудник контактного центра, скажем так, превентивно контактирует с покупателем, не дожидаясь эскалации ситуации.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо за вопрос.
Пожалуйста, еще у нас есть рука поднята.
Спасибо. Сергей, сразу несколько вопросов. Первый. Как вы определяете уровень клиентоориентированности на этапе собеседования ваших кандидатов? Второй вопрос. Кто принимал участие в формировании корпоративной культуры? Был бы вовлечен низший персонал, скажем так, да, там колл-центр, кто непосредственно общается с клиентами? И последний вопрос. Культура обратной связи. Что сюда включено?
Это три больших таких вопроса.
Да. У меня есть еще один, но мы потом с вами лично поговорим.
Да, я с удовольствием пообщаюсь. Я бы, наверное, начал с вопроса о формировании культуры. Она 2011 год. Это год, когда, соответственно, произошла смена руководства компании. Да? На тот момент не было времени для того, чтобы вовлекать широкие массы формирования культуры. Она, конечно, внедрялась и формировалась топ-даун. Да, потому что по факту вот те принципы корпоративной культуры, которые вы видите на экране, это мои принципы, которым я стараюсь жить, да, и стараюсь следовать. Опять же, не всегда получается, но тем не менее я над этим работаю. Да, и поэтому вовлечен был, конечно, только там, первый уровень, первая линейка, и равно как и формулировали стратегии. С миссией мы сделали по-другому, потому что миссию мы формулировали в 2014 году, и нам у нас была возможность все-таки вовлечь более широкие слои в организации. Если говорить про обратную связь, то культура обратной связи – это прежде всего, начиная от каких-то регламентных мероприятий, типа дискуссии по развитию, которая происходит раз в год, которая предполагает обратную связь от руководителя подчиненному и в обратную сторону, да, но при этом это не отменяет обратную связь в течение работы. То есть, во-первых, мы как компания запрашиваем довольно часто обратную связь у сотрудников. Например, перед каждым общим собранием мы объявляем сбор вопросов. И причем эти вопросы или какие-то комментарии могут даваться, во-первых, это анонимно, они могут даваться там, без оглядки на форумы, мы публикуем все эти вопросы и обсуждаем их на общих собраниях. Плюс к этому мы, конечно, поощряем обратную связь в формате один на один между руководителем и подчиненным. И, соответственно, мы пытались внедрить какой-то инструмент типа обратной связи в электронной форме, он не пошел, честно скажу. Я знаю, что в большом количестве компаний это есть, но это предполагает некая такая формальная штука, которая говорит о том, что за неделю ты должен там, своим каким-то перзам дать обратную связь. Не пошло, и поэтому она скорее неформальная и по ситуационной. Если тебе нужно что-то вот обсудить, то ты обсуждаешь. При этом следуя, конечно, правилам обратной связи. Тет-а-тет, по фактам, не переходя на личности и так далее, и так далее. Вот. И последний вопрос, как мы отбираем сотрудников, это, наверное, самый сложный вопрос, потому что, конечно, определить клиентоориентированность на стадии собеседования нечеловечески сложно. Да? Но, тем не менее, мы, конечно, задаем вопросы в отношении кейсов, да, какие были кейсы, как вы действовали в тех или иных кейсах, что для вас важно, соответственно, какие-то вопросы, связанные на прояснение ценностей. А для сотрудников, соответственно, первой линейки подчиненности мы используем внешний ассессмент. И во внешнем ассессменте в качестве брифа, конечно, у нас есть клиентоориентированность.
Сергей, давайте вот эти очень важные вопросы мы можем в кулуарах обсудить, потому что тема, наверное, бесконечная. Нет. Оценка персонала.
Вадим, я даже
спасибо
добавлю.
Большое.
Да, я даже добавлю. Сергей, вы не уходите, у нас на самом деле на кофе-брейке приготовлены дискуссионные столы, и как раз вовлечение персонала и корпоративная культура тоже будет обсуждаться. Мы приглашаем вас за чашечкой кофе и всем, кому эта тема интересна, присоединиться. А сейчас спасибо. Идите сфотографируйтесь своим старым.